Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Всем здравствуйте, всем привет. Начинается сегодняшняя программа «Трудности перехода». Наш бесконечный разговор про подростковый возраст, про сложности, с которыми сталкиваются родители и, конечно же, сами подростки. Моя задача в рамках наших двух часов – отвечать на вопросы родителей, которые звонят в прямой эфир. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Также свои вопросы можно оставить письменно на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Там же можно послушать все предыдущие выпуски. Ну и прежде чем начать разговаривать с живыми людьми, я традиционно порассуждаю вот на какую тему. Прям наболевшая для психологов. Очень часто подростки на консультации оказываются не совсем по своей воле, давайте будем честными. Если вот взять среднестатистического подростка и спросить, не надо ли тебе сходить к психологу, он скажет, не надо. И большинство из них родителям удается уговорить. Подростки или не хотят спорить, или получают какие-то ништяки. У меня, кстати, есть коллекция целая, за что продают мои консультации. Прежде всего, конечно, это телефонное время. Или под давлением из страха, что им прилетит. И в подавляющем большинстве ситуаций я подросткам задаю вопрос. Ну, во-первых, насколько ты добровольна? И в зависимости от полученного ответа строю разговор. Большая часть отвечает очень честно. И мы часть времени консультации работаем с сопротивлением, потому что оно базово есть. Родители меня запихали, и я тут что-то должен. А второй вопрос, который я задаю, когда выясняется, что мама или папа записали на консультацию, я спрашиваю, а тебе объяснили, зачем? И большей части подростков не объяснили. Родители как будто бы свое дело сделали, на консультацию записали, а дальше как бы как пойдет. Это не очень здорово. Объясню почему. Потому что у меня нет возможности подростку сказать, а тебя записали потому, что вот ты там плохо учишься. Да, я тут же окажусь в стане взрослых. Это раз. Второе. То, что подросток не знает, зачем, он сразу перечисляет у себя в голове свои косяки и начинает рассматривать психолога как некое наказание за то, что он что-то сделал. В-третьих, родители упускают шикарную возможность с подростком поговорить и обсудить, что их беспокоит. Поэтому призыв ко всем родителям, которые записывают подростков на консультации, ко мне или к другим специалистам. Пожалуйста, объясняйте, что побудило вас пойти на этот шаг. Можно сказать честно. Дорогой мой друг, ты за последние полгода конкретно съехал по учебе. Мы по этому поводу с тобой все время ругаемся. И у меня здесь есть несколько беспокойств. Беспокойство одно. Мы что-то делаем не так, как родители. И мы обращаемся к психологу и с этим разбираемся. Второе. С тобой что-то происходит, чем ты не очень управляешь. И ты сталкиваешься с трудностями, которые решать не получается. И с этим тоже может помочь психолог. Поэтому я тебе предлагаю сходить, побеседовать и свериться. Есть что-то, с чем можно справляться. Или все окей, и дело только в нас. И это будет очень честно. Таким образом, можно говорить про любую сложность, которую вы наблюдаете с подростком в его жизни. И это будет очень хороший шаг для того, чтобы вообще-то ситуацию начать потихоньку разрешать. Я озвучу, наверное, мысль, которая всем не нравится, но она справедлива. Проблемы с подростками на 90% – это проблемы системные, они семейные. Подростки не растут в вакууме, они растут в какой-то структуре, в какой-то системе. И зачастую поведение подростков – это ответ системе. Вот. Поэтому нет такой возможности отдать подростка, чтобы там сами разобрались, зачем мы его отдали, его починили, а потом получить починенного. Так это не работает. Вот, призываю более прямо с подростками общаться, объяснять, зачем вы записываете к психологу, и иногда в процессе объяснения можно понять, что ему-то и не надо. Вот, напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, и звоните, пожалуйста, побеседуем на тему, которая беспокоит именно вас. А пока что на связи Дмитрий из Самары. Дмитрий, здравствуйте.
Никита, здравствуйте. У меня вопрос такой, вводный немножко. У меня трое детей, сын 11 лет, дочке 7 лет и третий сын 2,5 года. У меня вопрос касаемо моего взаимоотношения со старшим сыном. Вот. Мы с супругой стараемся воспитывать гармонично детей, но сейчас в последнее время он играет в телефон и перестал вообще воспринимать какую-то информацию. Например, вещи там приходят, раскидывает. Я пробовал, как вы в одной из передач говорили, там как-то все, форму игры, кинул сюда, подальше кинул, все вот эти вещи. Или, например, что больше меня всего раздражает, ты, например, с ним договариваешься и говоришь, давай спокойно скажем, сколько ты играешь в день в телефон? Он говорит столько-то, он нарушает свои слова. Меня это выводит из себя, скажем так. Я потому что, привык слово свое держать. Я говорю, ты скажи конкретно, назначь сам время, назначает и нарушает. Может даже ночью проснуться, например, я узнаю, что он в телефон играл. Причем по учебе всякие свои социальные какие-то обязанности он выполняет полностью. Он хорошо учится, занимается спортом. У меня это напрягает, и я совсем немножко ссорюсь до этого. И вопрос, что мне делать? Может быть, мне его как-то абсолютно любовью любить? Сейчас еще прошу прощения. Я предлагал жене, говорю, давай месяц вообще не будем его трогать полностью, пускай делает, что хочет. Мы, не будем трогать его месяц, может, переиграть как-то в этот телефон, но все равно она пока не соглашается. Так, я честно говоря, Никита, вообще не знаю, что мне делать. Мне хочется, чтобы сын нормальной гармоничной личностью вырос, чтобы у него не было проблем, чтобы он не стеснялся в будущем. Хочу стать хорошим отцом ребенка на самом деле. И сейчас я понимаю то, что у меня теряется это отношение.
Спасибо за вопрос, спасибо, за такую вовлеченность в ребенка. Смотрите, мы говорим про 11-летнего человека. Это человек, который еще вообще не взрослый, и он еще не во многом незрелый, и он сталкивается с ситуацией, давайте возьмем телефон, игры телефонные. Это супер увлекательная штука. Она так организована, она так построена, все эти игры, чтобы максимально вовлечь. И так как дети, вообще-то, их любимая деятельность – это игра, телефон и все, что он предлагает, очень отвечает детскому запросу. При этом это сочетается с не очень развитыми навыками саморегуляции. Регуляции своего поведения, регуляции эмоционального состояния. И если без телефона в руках еще кое-как он справляется, где нет такого вовлечения, где нет такого интереса, когда телефон в руках появляется, уже возможности справиться нету. Вот. То есть, наверное, все это я вам говорю прежде всего для того, чтобы вы меньше ожидали. То есть, прям можно принять как данность, что самостоятельно с телефоном справиться он не очень может или не может совсем. То, что он дает слово, это замечательно, но он оказывается в очень такой напрягающей, фрустрирующей ситуации. Он обещает вам то, что вы хотите услышать, но не то, что он способен выполнить. Нам-то, взрослым, сложно с телефонами справляться, детям вообще. И в этом смысле, наверное, разумно вернуться к изначальной системе, как она выстроена с телефоном, и посмотреть, что там происходит. Может быть, по-другому ее построить. Я бы не стал рассчитывать на то, что 11-летний ребенок будет выдерживать долгосрочные планы, обещания и будет выбирать что-то вместо максимально увлекательного занятия. Давайте так. Вот. То есть, по сути, мы сами такую ситуацию создаем, в которой он оказывается облажавшимся, да, что он не отложил, что он там схватил и так далее. Вот. У меня просто сын такого же возраста, и я один в один сталкиваюсь, да, с тем, о чем вы говорите. То есть, ну, разные дети, конечно, есть, но большая часть 11-летних мальчишек, если у них есть телефон под руками и в доступе, внимание будет уходить туда. Да, если они начали играть, им очень сложно из этой игры выключиться. Поэтому мы устанавливаем те правила, которые мы способны проконтролировать. Грубо говоря, если мы договариваемся о времени в телефоне, мы говорим, у тебя 2 часа, то у нас должны стоять или программы, которые эти 2 часа ограничивают, или мы через 2 часа, там через час 45 мы приходим и говорим, дорогой друг, осталось 15 минут. Помни, пожалуйста, об этом, не начинай что-то долгое. Через там 10 минут мы приходим и говорим, осталось 5 минут. Да, пожалуйста, завершай, не начинай новую катку, да, не знаю, во что он там играет. Но обычно они там 10 минут все эти сейчас у современных игр занимают. И мы приходим вовремя и говорим, финиш. Давай, пожалуйста, телефон. Да, там, или выключай, клади на полку, или давай его мне. Вот. И в тот момент, когда мы устанавливаем вот эту всю историю, нам придется выдерживать много сопротивления. Нам придется выдерживать, может, истерики, рыдания, крики, скандалы, уговоры, ну, еще минуточку, еще 5 минуточек. И здесь очень важна последовательность. То есть очень жалко иногда ребенка, ну и что там эти 3 минуточки, да, но мы даем, как это, детскому мозгу надежду, что если прокатило сейчас, прокатит и в следующий раз. И вы тем самым увеличиваете количество дискуссий, просто по поводу которой того не стоит. Вот, я не рекомендую вырывать силы из рук телефон, потому что это обидно, во-первых, во-вторых, очень потом неприятное чувство внутри, а в-третьих, это тот инструмент, который года через 3 перестанет работать, да, когда вам телефон не отдадут, а инструменты как будто эффективные, и мы другие освоить не успеем. То есть нам надо изначально заложить время и силы на то, чтобы вот эту систему выстраивать. В том, что касается ночных лазаний в телефон, здесь примерно та же история. Если уж настолько его тянет, что он, да, готов просыпаться, готов играть, то вообще хорошая практика, когда на ночь все телефоны убираются у всех. Вот, так спокойнее живется. Я не знаю, в сейф, в родительскую комнату. Ну, просто ночью он недоступен, и все. И хоть ты тресни. Вот. И если мы хотим развивать саморегуляцию, если мы хотим развивать способность самому управлять процессом, то мы менее масштабные какие-то задачи на это ставим. Да, мы говорим, вот сейчас у тебя там есть 15 минут, да, вот давай потренируемся, что круто, если через 15 минут телефон вернешь, то на следующей неделе у тебя будет 20 минут. Вот, и мы спокойно несколько недель в это играем. У нас, мы помним, что у нас здесь задача развивать навыки саморегуляции, и нам во многом ему придется помогать. Вот. То есть основной клинч здесь случается в том, что мы переоцениваем возможности ребенка к саморегуляции и вешаем на него непосильную задачу. То есть ставим его в условия, когда он должен от чего-то суперинтересного отказаться заради непонятно какого бонуса. Ну, вернее, чтобы по башке не получить. И он как будто бы играет с постоянной угрозой, что получит по башке. Да, тут и радости никакой, и постоянное ощущение дефицита. Вот. Еще такая штука складывается из-за того, что многие родители телефон используют как наказание по любому поводу. Я прям сегодня от подростка услышал, что вот за это могут телефон забрать, вот за это могут телефон забрать. И говорит, я вообще не понимаю, какая связь. Это я ж не с телефоном накосячил, я с учителем поругался. Причем тут телефон? Да? И как будто мы сами вот эту сверхценность телефону и придаем такими своими действиями. Вот, на самом деле это экстраполируется спокойно на многие другие вещи, которые вас расстраивают. Вы, честно говоря, перечислили много, чего он делает, на что у него хватает ресурса, саморегуляции, дисциплины, волевого контроля. Это уже очень круто, но его не может хватать абсолютно на все. Наверное, ключевой мой посыл, помните, пожалуйста, что он не взрослый. И ожидания от него, как от взрослого, очень осложняют жизнь всем. Спасибо вам большое за вопрос. Да, хорошего вечера.
трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Добрый вечер. Потихонечку подходит к окончанию программы «Трудности перехода», но совершенно точно я успею ответить еще на ваши звонки. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос письменно. А на связи Ирина из Красноярска. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
Мой вопрос следующего характера. Отец моих детей тяжело болен, смертельно болен. А детям 19 лет и 9. Uh-huh. С отцом мы не живем более там, 3 лет. Но дети общаются с ним, общались. Но сейчас я вижу, что все видят и понимают его состояние, безусловно. Мы не скрываем. Но я вижу, что они очень отстраняются от него, и не могу понять, страхом, что ли, это объяснить. Как будто они не хотят с ним видеться. Вот. Стоит ли настаивать на встречах, говорить о том, что там ваше внимание нужно вашему папе? Вот мой вопрос.
А папа что говорит?
Папа в очень тяжелом состоянии, и он практически не разговаривает.
Не разговаривает. Сложный вопрос. Наверное, однозначного ответа я вам не дам. И ответ будет отличаться про старшего и про младшего. Это та ситуация, в которой нелегко и взрослым. И нужны серьезные моральные силы для того, чтобы поддерживать общение, для того, чтобы навещать, уделять внимание, особенно если непонятно, нужно это, не нужно, есть обратная связь, нет обратной связи. И это страшно. Давайте так. Даже, наверное, это не тяжело, поскольку если человек близкий, то да, тут по-другому вопрос ставится. Но это страшно. И мы, взрослые, уже к нашему возрасту со смертью сталкивались. И, да, наверное, мы ближе, наверное, к пониманию, да, и уже есть такая броня, наверное, какая-то. У кого-то потоньше, у кого-то потолще, но точно она есть, в отличие от детей и подростков. И для них это столкновение с неизбежной смертью, с тяжелой болезнью, с тем, что папа сейчас выглядит, да, вот так, и он в таком состоянии, это, прежде всего, очень-очень страшно. И нормальная реакция психики, особенно детской, этого страха избегать. Вот как можно, так и избегать. При этом это вступает в конфликт, особенно у старшего, скорее всего, да, у младшего тоже может быть с такой сознательной частью головы, что это же папа, надо навещать, плюс еще там родственники говорят, что надо навещать. И тут к страху добавляется еще такая серьезная фрустрация. Вот. Наверное, не могу сказать, что надо заставлять. Это риск очень сильно вот этот внутренний конфликт нарастить. Я не очень знаю, в каком состоянии дети. И я бы предложил, может быть, вместе с ними пообщаться с психологом, чтобы специалист просто посмотрел, увидел, что с ними происходит, насколько у них есть ресурс. Да, в старшего здесь больше веры, что он покрепче и может с этим справляться. Вот. Может переносить и переживать эту ситуацию проще, наверное. Вот. Я бы посмотрел, да, как они реагируют, насколько они способны. То есть какие-то визиты здорово бы сохранялись, но совершенно точно, наверное, не через насилие, заставление, уж тем более там давить на жалость.
Конечно.
Вот. Но для того, чтобы точно, и вам спокойнее было, это хорошо, если найдется психолог, который там с ними, с вами пообщается и сможет вам просто точнее сказать, ориентируясь уже на состояние детей. Потому что им эту информацию тоже надо крепко переварить. Взрослым надо, а детям тем более. Для них это, такая не сильно знакомая область, зато очень-очень страшная и тревожная.
Но вот эта отстраненность, она вызвана страхом, я правильно понимаю?
Прежде всего, да. То есть, ну, здесь самое простое объяснение, оно скорее самое верное. Там, как бы, они это могут объяснять очень разными способами, или выглядеть это может очень по-разному, но там точно есть страх. Там точно есть страх, там может быть, ну, если папа там плох действительно, там может быть какое-то отвращение, да, замешанное на страхе, и одновременно стыд и вина от того, что они это испытывают, да, там по отношению к близкому человеку. Вот, и весь этот комплекс мероприятий вообще не помогает, как бы, им, ну, навещать, да, и уделять внимание. И если перегруз по эмоциям, то психика просто выключатель такой врубает, и все, и отстранение начинается.
Так что, я поняла, ну,
с высокой вероятностью, да, им тяжело и страшно. Спасибо вам, да,
спасибо вам.
За вопрос, да. Сил вам эту ситуацию преодолеть. Хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно задать свой вопрос письменно. Я пока отвечу на вопрос из файла. Старший брат 16 лет, две сестры, девочки без проблем, папа много работает, ведет себя спокойно. Старший брат часто агрессивен, не придерживается режима семьи, пачкает в квартире, подрабатывает, может проспать школу, может попровоцировать младшего. Как оградить младшего от примера самого настоящего подростка, если живем вместе? Мальчиков люблю, но взросление трэш. Что делать со своей стороны? Слушайте, но людей, живущих в одной квартире, не оградить друг от друга. Вы здесь что можете? Вы можете транслировать вашу оценку этого, да, и вашу позицию. То есть, как будто бы вы своим поведением, своими реакциями, своими словами можете объяснять для младшего, что происходит. Потому что ваша реакция и ваша оценка, она, безусловно, важна. И он ориентируется прежде всего на нее. Ну, младшие дети ориентируются прежде всего на оценку и на реакцию родителей. В том, что касается поведения старшего подростка, ну, тут влияние в достаточной степени ограничено. Вы можете, пожалуй, что опираться на очень простые правила и требования, которых немного. То есть, наверное, в какой-то момент придется делать выбор между хорошей учебой и тем, чтобы голос не повышал дома или не пинался хотя бы. Вот. Ну, да, там со старшим подростком, со взрослым обсуждать и общаться – это, конечно, отдельный трек. Для младших вы выступаете призмой, наверное, через которую у них есть возможность увидеть поведение старшего. Не знаю, сколько им лет, но вообще-то младшие дети далеко не все замечают и далеко не все считают важным. Мы тоже иногда переоцениваем влияние старших детей на младших. Они могут тянуться, им хочется общаться, они в чем-то хотят быть похожими, но обычно свое представление хорошо-плохо существует. Ну, еще важно, насколько мы это представление сами подкрепляем. Вот. И, безусловно, важна позиция родителей, как мы реагируем на то или иное. Наверное, в третий раз я уже повторяю. Так что сил вам, спокойствия с этим справиться. Я думаю, что все получится.
Трудности перехода.
А сейчас я отвечу на важный и страшный для всех родителей вопрос. Лера из Костромы спрашивает, что некоторое время назад в нашем небольшом городе было страшное событие. Ученица 7 класса закончила свою жизнь. И много по этому поводу слухов и домыслов. Вопрос, собственно, что можно было предпринять, чтобы предотвратить, на что обратить внимание в поведении ребенка, что вообще делать, да, если очень-очень страшно по этому поводу. Смотрите, давайте про маркеры сначала, про то, что может выступить тревожным сигналом. Первое – подавленное настроение и состояние в течение длительного времени. Если ребенок 2 дня в неделю печален, а остальное время скачет и веселится, это, ну, не критерий. отсутствие контакта с вами, глухая оборона, да, не разговаривает, сидит в комнате, резко изменившееся поведение, печаль, много слез, много времени, да, там сам с собой, ну и опять же на контакт не выходит, суицидальные высказывания, суицидальные, ну там поиск, там, да, чего, как, там можно сделать, если вы в курсе и в контексте. Вот, наверное, это комплекс мероприятий. То есть сами по себе суицидальные высказывания, там я тогда в окно выйду, да, от ребенка, который бегает потом с детьми на площадке, ну, это скорее не признак. В любом случае тревоги, иди, обращайтесь, пожалуйста, к психологу, даже если вас просто заклинило, это прям поможет. Что делать? Смотрите, ключевой фактор, который объединяет почти всех детей, это сложности контакта с родителями. Это недостаточно доверительность отношения, когда родители говорят в основном про учебу, когда в основном требуют, когда не принимают какие-то переживания, да, там несчастная влюбленность или какой-то буллинг, о котором родителям там тревожный ребенок пробует намекнуть, а родители говорят, да, и пошли ты их просто, дай там ей в торец просто, и все, да, а ребенок на это физически не способен, поддержки, помощи он не получил, и за него, да, ну, не вступились как будто бы. Мы не услышали. Слышали. Или дети иногда впрямую, да, там запрашивают психолога, родители говорят, дурь это, иди учись. Вот, вот такие штуки. Когда ребенок один на один сталкивается с нерешаемой для него задачей, и получается, что ему не с кем этой задачей поделиться. Убедитесь, что у вас ребенок знает, как получить психологическую помощь. Там есть проект 1221, да, есть телефон психологической помощи. Пусть это будет дома, пусть это висит на стене у него, да, если уж вы не уверены, что он к вам обратится. Ну и в целом контакты, отношения важнее любых результатов, если вот мы вот так максимально поднимаем ставки. Если мы говорим о снижении риска, а не необратимых действий, то контакт с родителями, отношения – это самое главное. Конечно, искренне всем желаю, чтобы эта сложность вас обошла стороной, уделяйте время детям, общайтесь с ними по-человечески, это самое важное.
Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Добрый вечер. Программа «Трудности перехода» продолжается. Напомню, что суть проста. Я подростковый психолог. Моя профессия – помогать родителям и подросткам в этот непростой период. И в программу на радио звонят родители подростков и задают свои вопросы, на которые я стараюсь максимально подробно и уж однозначно максимально поддерживающе отвечать. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. А на связи Владимир из Полоцка. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Да, задайте ваш вопрос, пожалуйста.
Ну, вопрос в следующем. У нас подросток подрастает. Ему 12-й год. Второй брак и у меня, и у моей супруги. Вот. Mm-hmm. И Андрей, вот подросток, он от первого брака с нами живет. Mm-hmm. От первого брака моей супруги. Mm-hmm. Вот. Разводились там они не очень хорошо, поэтому было много неприятностей в свое время у нее. Вот. А сейчас Андрей постоянно пребывает на выходные у папы. Mm-hmm. Мы не ограничиваем абсолютно и не ищем никаких препятствий. Но стал замечать, что по возвращении становится грубым, может нахамить матери, ну, со мной старается вести себя по сдержанию. Вот. У нас еще есть ребенок общий, девочка, ей сейчас 7 лет. Она к нему тянется так вот, хочет отношений таких братских, а он иногда ей, ну вот, на объятия не ответит. Бывает такое, что тоже нахамит ей, там, ну, вот такие вещи. Не знаю, как мне вот в этой ситуации вести себя. Вроде бы стараюсь как сказать, стараюсь его не воспитывать в плане того, что не подгибать под себя. Но ситуация бывает, выходит под контроль.
Угу.
Что делать?
Слушайте, ну, действительно непростая ситуация. Давайте попробуем помочь таким образом. Ну, первое, нормативно, если родители расстались конфликтно, если конфликт продолжается, что ребенок приезжает от второго родителя эмоционально напряженный. Давайте так это назовем. Ну, не очень понятно, что там происходит, какие разговоры и так далее. То есть вот сам факт того, что он приезжает такой взбодренный, да, и более агрессивный, вот этот фактор, наверное, можно решить путем долгого и упорного выстраивания отношений рабочих вашей супруги с бывшим мужем. Пока этого нет,
сразу от него вариант, к сожалению.
Тогда вы будете иметь дело однозначно с подростком, который приезжает в эмоциональном напряжении, может быть, агрессивный. Это нормальное следствие. То есть это очень не здорово и неприятно никому, но это нормальное следствие конфликтных отношений между взрослыми. Ну, пока, возможно, это не перерастет, но это еще ему расти и расти. Соответственно, что вы можете делать? Давайте я на прямой ваш вопрос буду отвечать. Воспитывать или нет – это предмет вашей договоренности с женой. Как вы вообще договаривались на входе, о каких ролях, о каком участии? Если договоренность о том, что воспитание...
Никита, извините, можно я такую ремарочку вставлю? Отец был довольно долго в отъезде, по-моему, около 2, наверное, лет. Он уезжал в Москву. И ребенок меня папой называл. Ну, то есть я принимал полное участие, сейчас стараюсь, как бы, и своим примером, и так далее. Вот, ну теперь это все закончилось достаточно быстро по приезду.
Ну, это тоже закономерно. Биологические родители, они, ну, наверное, больно сейчас вам будет, ну, но они всегда оказываются более важными, даже если они менее приятные, ну, да, и менее полезные, вот, для ребенка. Значит, ну, в зависимости от того, как вы договорились про воспитание и невоспитание, то есть, ну, тут разница в том, будете ли вы по душам разговаривать, аргументировать и все на свете, или, ну, такой возможности у вас особенно нет. В том, что касается поведения в вашем доме, даже без воспитания, вы имеете право озвучивать и отстаивать правила и нормы поведения. Да, и эти правила касаются только поведения, не того, что ты такой, раз такой, и что ты все время приезжаешь оттуда такой, а мы не кричим друг на друга, мы не повышаем голос, или мы не используем такие слова в обращении. Вот, это правило, которое одно на всех, оно активно транслируется и спокойно отстаивается и вами, и мамой. Да, здесь хорошо бы между собой договориться. И это норма поведения в том, что касается младшего ребенка, это норма поведения могут касаться мамы, собственно, чтобы на нее, да, не происходило тоже выплескивание агрессии. При этом хорошо бы учитывать, вот вы уже знаете, от папы он приезжает вот такой. Соответственно, может быть, можно как-то построить процесс, ну, например, он приезжает от папы, и они с мамой идут гулять, да, там какое-то время прогуливаются, разговаривают, чтобы он выветривался. Или он приезжает от папы, и вы, не знаю, всей семьей едете куда-нибудь там, где можно побегать, побеситься, чтобы, ну, вот это напряжение сбросить, и чтобы не оставаться, ну, в квартире, да, грубо говоря, и вот с, там, с напряженным подростком. Он еще младший подросток, он мало что там может отрефлексировать у себя в голове. И здесь ваша задача может процесс построить, чтобы у него за счет того, что вокруг происходит, это напряжение само там уходило или становилось меньше. Ну и часть вещей вы спокойно можете принимать, ну, если это не что-то там очень жесткое и обидное, часть вещей вы можете спускать на тормозах, понимая, что он в раздрае сейчас, просто откровенно. Вот.
Ну, конечно, конечно.
Наверное, вот так я могу вам ответить, ну, опять же, при условии, что там выстраивание отношений нереалистично.
Спасибо вам большое. Но там нереалистично, но стараемся как-то вот своим примером, ну, спокойствием, можно сказать. как-то эту ситуацию сглаживать. Ну,
чем более устойчивы взрослые, тем, ну, больше шансов на то, что он будет становиться поспокойнее и постепенно быстрее приходить к спокойствию. Но здесь действительно важно терпение и устойчивость. Спасибо вам большое за звонок. Да, хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. Я пока отвечу на вопрос из файла. Ребенок, мальчик 12 лет, проблемы со сверстниками. Не получается найти контакт ни с кем совсем. И с одноклассниками не получается выстроить отношения, хотя он тянется, но одноклассники его игнорируют, отчего он обижается, расстраивается. В этот класс он перешел недавно, побыл новеньким, и ему не понравилось. Вот. Спрашивает Наталья из Санкт-Петербурга. Значит, новеньким быть очень сложно. И новеньким при переходе из младшей школы в среднюю сложно вдвойне, потому что мало того, что меняется вообще вся система, вся структура, так еще и меняется привычное окружение. На это накладывается повышенная потребность во взаимодействии, в выстраивании контактов и в принятии сверстниками. Еще дополнительная сложность в том, что в этом возрасте все очень разного возраста на самом деле. Да, кто-то очень быстро повзрослел, у него один круг интересов, кто-то до сих пор, у него пубертат еще не начался, и он выглядит как мальчик-зайчик и чувствует себя мальчиком-зайчиком, и ему до сих пор хочется в лего играть. И в 5-6 классе начинаются сложности, потому что там оказываются два мира просто, да, разных, одни младшие школьники, другие уже подростки. И может так оказываться, что ребенок, который пришел в новый класс, будучи чуть помладше, он остается в аутсайдерах, просто потому что этот его мир уже не пересекается с миром тех, кто повзрослее и постарше. Значит, чем помочь? Я бы подробно поговорил с классной вообще, что за состав класса, насколько взрослые ребята, насколько там вообще складывается атмосфера, насколько ситуация конфликтная или просто, да, там ему конкретно уделяется мало внимания и он не очень интересен ребятам. Второе, на что бы я обратил внимание, на его уровень уверенности и коммуникативных способностей, то есть как он вообще способен взаимодействовать, выстраивать там, да, отношения, переносить эмоциональные всплески и так далее. Вот. И если здесь трудно, если, например, ребенок не очень уверенный, тревожный, там, больше замкнутый, то, конечно, ему будет сложнее выстраивать отношения. И здесь, ну, в Санкт-Петербурге точно есть куча психологических центров, где есть тренинги для подростков. Это, наверное, самая эффективная история. И третье, наверное, мы, родители, точно способны повлиять на количество возможностей, которые у подростка и у ребенка существуют. И если в классе сложно, если в классе не хватает уверенности или навыков, или пока еще не довзрослел, а менять этот класс, ну, не всегда реалистично, то мы можем искать кружки, секции, клубы по интересам, лагеря, где будут ребята схожие по типажу или схожие по интересам, или чуть помладше, младше возрастом, но чтобы ему было с ними комфортно общаться, чтобы у него появилась среда, да, где он взаимодействует. Ну и, наверное, последнее, что оптимистично я скажу в ответ на этот вопрос. Скоро лето. И за лето очень часто происходят большие изменения. Серьезно. Вот у вас был мальчик-зайчик, а через 3 месяца он станет на 20 сантиметров выше, тощий, прыщавый, грубый, да. И он в класс придет и там на всех сможет каждому на макушку плюнуть, и ситуация немножко поменяется. Вот. Поэтому сейчас на поддержке, на принятии, на возможности где-то еще пообщаться, дотяните до лета, поищите лагеря, в которых ребенку будет классно. И давайте посмотрим, что произойдет в сентябре. А я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно, и редактор обязательно с вами свяжется. Также на «Смотрим.ру» есть записи всех предыдущих выпусков. Продолжим через несколько минут.
«Трудности перехода» с подростковым психологом Никитой Карповым.
Всем привет! Трудности продолжаются, переход продолжается, и наша передача тоже продолжается. Передача, в которой я, подростковый психолог, отвечаю на вопросы родителей подростков. Цель моих ответов – прежде всего поддержать родителей и снизить тревогу, поскольку это вообще ведущее родительское чувство вообще, а в подростковом возрасте особенно. Дозвониться в прямой эфир и задать свой вопрос можно по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно задать свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. А на связи снова Елена, снова из Санкт-Петербурга. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Рад вас слышать. Задайте вопрос, пожалуйста.
Да, я хотела сначала сказать, что я читала ваш пост про ваше отношение к занятиям спортом профессионально у детей и подростков. И со многими постулатами согласна. У меня как раз вопрос про подростка, девочка, 13,5 лет, 2 года занималась в спортивной секции, в спортивной школе, игровой вид спорта, который она сама выбрала и очень хотела заниматься именно этим, в команде и так далее. Ну вот, 2 года интенсивной тренировки, там бывает по 6 раз в неделю, плюс соревнования, и, ну, как бы стало тяжеловато, еще конец года учебного. И она начала, ну, поговорить о том, что, может быть, перестать ходить, вот, заниматься. Она бы занималась, но если бы не были тренировки так часто. Решение ей давалось тяжело. Я говорю, ну, давай, может быть, до лета. Лето там, как бы, новые силы, пересмотришь свои отношения. Но она, как вроде как, приняла такое решение, что расстаться с этим видом спорта, по крайней мере, в эту секцию. Как ответственный взрослый человек подошла к тренеру и сказала, что так и так, я вот до конца учебного года похожу, да, ну, чтобы, как бы, вроде как, какой-то этап завершить. А потом, ну, вот, ну, на что ей тренер сказала, все можно совмещать, учебу, спорт и полеты в космос и так далее. Иди, мол, подумай, все могут, и ты сможешь. Она подумала. И потом, да, через какое-то время, вот на прошлой неделе, как-то вот мне был перерыв в тренировке, да, я когда так вот спросила, ну, что ты решила? И застала ее врасплох, и дочка мне сказала, ну, я все-таки буду уходить. И она сказала, ну, так иди. И практически, ну, не то чтобы, но можно сказать, что и выгнала из тренировки. Вот ты решила вот сейчас и уходи. В общем, вроде бы решение, к которому дочка шла, но хотелось, чтобы это произошло по-другому. Ну, теперь она грустит, говорит, мне грустно. Я говорю, ну, вот как вот, какими словами, ну, поддержать, что ли, не знаю, как вот... Это такое, у нее освободилась какая-то такая дырка, да, вот и во времени, в расписании, и внутри получается. Девчонки, там команды, соревнования, вот это вот все, знаете. Так.
Она сейчас грустит, что говорит?
Она говорит, что мне грустно. Вот она вот именно вот это слово произносит. Мне грустно. Ну, я там всякие подыскиваю активности, которые можно сейчас там найти, туда сходить, да, вот, чтобы как-то это время же много освободилось, как будто бы. Сейчас потеплеет наконец, будешь гулять. Станет снег в Петербурге, ну, уже мы устали от холодной погоды. Вот. Ну, как-то все равно, я говорю, что грустить-то вообще-то это правильно. Я считаю, что она испытывает, ну, совершенно, ну, это не должно пройти, ну, бесследно. Тебя как бы просили уйти, ты вот... Нельзя воспринимать это спокойно. Так и должно быть. Это даже нормальная реакция, правильно?
Да,
я абсолютно. Ей об этом говорю тоже. Нужно подождать, пока грусть, ну, этот период нужно пережить, перегрустить.
А сколько времени прошло с этой ситуации?
Ну, вот прошлую среду, вот получается неделя.
Ну, то есть совсем свеженькая.
Да, да, да.
Вы считаете, что это нормальная ситуация, и грустить нормально. А в чем тогда ваше беспокойство?
Ну, она мне как бы все время про это говорит. Может быть, она как-то говорит, что она грустит. От меня каких-то дополнительных слов ждет, помимо того, что это нормально. Так бы, если бы она поняла, ну это нормально, я бы тут пойду грустить дальше. Mm-hmm. Нет, она же повторяет мне их, да? Я думаю, mm-hmm. что если что-то не то, не так я говорю, не так я оказываю поддержку, вот.
Mm-hmm. Mm-hmm. А я пробовали у нее спросить?
Я запрос, который она не может mm-hmm. сформулировать.
Mm-hmm. Как тебе помочь, как тебя поддержать?
Так не спрашивала. Так напрямую мне не пришло в голову, чтобы вот так спросить.
Смотрите, вы абсолютно правы, что это нормативная реакция. Действительно, когда бы она ни приняла это решение и каким бы образом, вот эти лакуны временные, общения, занятости, целей, они все равно бы были. И, соответственно, один из треков ее и ваш – это вот эти лакуны заполнять. Не обязательно одним чем-то, да, но можно разными вещами, но чтобы не было провала в общении, в коммуникации, чтобы не было провала в занятости, чтобы появились цели. Вот, потому что на фоне грусти можно там в этой апатии подзастрять немножко, да, потерять привычку что-то делать, куда-то двигаться и так далее. То есть, ну, не самая хорошая ситуация. Вот. Другое дело, что, конечно, ситуация суперсвежая. Ну, то есть неделя – это вообще ни о чем. Если она 2 года упорно занималась, то туда сложено огромное количество эмоций, переживаний, сил, в конце концов, да, там, времени. И чтобы все это пережить, ну, понадобится еще какое-то время. И, может быть, запрос, да, это ее способ сказать, да, мне плохо, ну, плохо, ну, да, и мне да, там, давай чаю сделаю. Сейчас, может быть, не самое время занимать ее, да, потому что грусть свежа. Вот, но там через неделю-другую начнет немножко спадать вот этот энтузиазм переживаний, и вот уже приходит время для того, чтобы искать. И тут тоже ваша работа, но она такая, может быть, деликатная. Не найди себе другой спорт, куда еще 2 года всадить, да, а вот там, как вообще у нее с общением и с подружками, помимо секции?
Но она вот именно в команде, она и хотела доходить, потому что у нее там девчонки, да, подружки. Вот, в классе у нее нормальные отношения, но вот подружки-подружки такой нет, к сожалению. Ну, собственно, и на секции там тоже подружки-подружки, ну, такие вот хорошие, да, но...
Ну, то есть там тоже приятельское общение.
Ну, да, да. Потому что они всех из разных школ, такое, но я же в этих в мессенджерах, поэтому тут... Ну, как будто бы другая дружба, да, других этих расстояниях у них.
Ну да, как будто бы это немножко компенсируется, и это вполне себе окей. Это просто то, что труднее всего заполнить с вашей помощью. Это нужны собственные действия, собственные инициативы.
Ну да, они там плакали в раздевалке, она плакала, девчонки плакали, потом пришли. Ну вот, вот такое, да.
Прекрасное. Вот это как раз хорошо. Всем поплакать, это
прекрасно. Я тоже говорю, ну хорошо, они же там не пошли дальше заниматься, пришли с тобой плакать. Ну да, как-то...
Да, это хорошая история. Вот. А с точки зрения занятости дальше, ну, не, тоже не рассчитывайте, что это будет легко, потому что первое время она все будет сравнивать вот с тем интересом, с той мотивацией, с тем энтузиазмом. Ну, а понятно, что вот ровно такое же мы не найдем или не найдем быстро. Поэтому придется уговаривать и искать, ну, давай пока так, пока временно, пока ищем. Ну, вот из такой серии. Вот. Но вот это важно, чтобы занятость сохранялась, потому что легко скатиться в апатию, ничего не делание. От типажа зависит, конечно, но подростки вообще к этому склонны. Вот, и возраст у нее, конечно, самый тот. Для того, чтобы, да, там, залечь на фоне печали и перестать что-нибудь делать. Вот, это касается и времени, и занятости, и целей задач. С точки зрения поддержки, да, самый простой путь – спросить, как тебе помочь, как тебя поддержать. Вот, порассказывай мне про свою грусть, чего печалишься, что грустно. Если тебе кажется, что все и так понятно, попробуй все равно рассказать. Да, может быть, мне не очень понятно, или, может быть, мне понятно, но я готова послушать. Вот. Да, волшебных слов их никаких не существует. Но ты справишься, ты переживешь, ты найдешь, да, себе еще, ну, может быть, не самое время. да, пока мы просто признаем эти чувства, мы говорим, да, грустно, вот мне, я когда там с чем-то расстаюсь, я тоже прям сильно грущу, можете какую-то историю про себя рассказать, вот у меня похожая штука была, да, вот то-то и то-то. Вот, если она возмутится, да, это совсем другое, ну и хорошо, значит, это злость появляется. Вот это тоже неплохо, тоже способ отреагировать. И это просто время, и разговоры, и контакт. В самой грусти вы абсолютно правы, нет вообще ничего страшного, никакой катастрофы, это абсолютно нормативные переживания в свете того, что, чего она лишилась, вот. Ну и прикольно, что она смогла это решение принять. Про там степень психологичности тренера рассуждать, конечно, дело неблагодарное.
Да, и она вот это приветствуется тренером, когда ребенок действует самостоятельно, не приводит родителя за ручку, да, там какой-то поддержки. Мы ее, да, мы приняли твое решение, все, мы тебя поддержим. Но я сама хочу сказать, это было прямо сложно, ну, не было бы сложно в ее возрасте.
Ну, она крутая, вот, это и... правда.
Да, да, и я прямо восхищаюсь, типа, настоящий, не только в этом случае, но и вообще. Вот, и очень, конечно, жаль, что тренера, ну вот... Так.
Слушайте, возможно, это была попытка ее удержать просто такая. Тут что мы будем гадать? Когда тебе ставят реальный выбор,
ну, да?
Да. Вот, ну что поделать? У тренеров другая задача. Вот, по большому счету. Круто, когда они еще обладают навыками там разнообразными, но вообще у них задача другая, и это то, с чем мы соглашаемся в спорте.
Да, и потом оказалось, что там капитан этой команды, а тренер говорил, что вот у моей дочки там такие данные, и все, и такое. Я говорю, это странно, почему за все эти годы она ни разу ей этого не сказала. Вот есть разные люди,
тоже
на них работают разные.
Нас сейчас прервут. Да, спасибо огромное за вопрос. Хорошего вечера.
Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
Что ж, осталось буквально несколько минут до завершения сегодняшней программы. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру, разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно будет задать свой вопрос письменно. А пока я отвечу еще на вопрос из файла. Ребенок, мальчик, 12 лет, проблемы со сверстниками. Не получается найти контакт совсем ни с кем. Немножко получается с девочкой, но мальчики дразнят, и девочки избегают. С одноклассниками постоянные драки. Хотя в любой компании очень интересный и разговорчивый, и при новом общении подтягивает к себе, но до дружбы не доходило. Открытый маме все рассказывает и переживает. Как помочь ребенку наладить контакт и не принимать это близко к сердцу, потому что временами плачет со словами «я плохой, тупой, какой-то не такой». Вероника из Костромы. Вероника, ситуация неприятная, потому что все рычаги, конечно, в руках у него, а не у вас. И с вашей стороны вы можете сделать вещи, которые свойственны взрослым. Первое. Это больше возможностей для общения. Другая среда. Потому что школьная среда, она специфическая. Там постоянный коллектив. И там другой уровень челленджа, как будто бы для этого общения. Возможности. Это раз. Кружки, секции, лагеря и так далее. Второе. Подросткам очень часто не хватает рефлексии того, что с ними происходит. Все козлы, а я Д'Артаньян. Это в среднем позиция подростка. И вы здесь можете помочь разобраться, что происходит. И это разговор в стиле «а он чё? А ты чё? А он?» Вот, чтобы подросток смог восстановить картину событий, действия, которые произошли вот последовательно друг за другом. И в какой-то момент вы эти действия можете начать комментировать. «Ой, слушай, если бы мне так сделали, мне было бы неприятно». Да, например, если он совершает какие-то действия, которые усложняют отношения. По большому счету, задача добавить немножко мозга в то, что он делает обычно, подростки, да, там общаются по наитию, как придется. Вот. И если у него систематическая история с тем, что контакт не переходит за рамки, там, познакомились, то, возможно, где-то что-то происходит не так, и важно это заметить. Без критики, без обвинений, без слов «общайся, ты нормально», а просто начать обращать внимание на то, что я делаю и как на это реагируют другие. Вот это, наверное, ключевая польза, которую вы можете принести. Ну и задавать вопрос, а что еще можно было сделать? Вот, Спасибо огромное за вопрос. Напомню, телефон прямого эфира. Запишите 495-728-7171. До свидания.
Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.